Шримад Бхагаватам, песня 2 глава, 9 текст, 36.
Этава тева джигьясям татва джигьясунатманам анвая вятирекабхям ядся царва трасарвада. Тот, кто ищет высшую абсолютную истину, личность Бога, должен во что бы то ни стало продолжать свой поиск, вплоть до достижения своей цели, всегда и везде, при любых обстоятельствах, как прямыми, так и косвенными методами. Продолжение комментария Шилбрупады. Мудриладжива Госвами говорит: принципы бхакти-йоги преданного служения Господу универсальны. То есть бхакти-йогу рекомендуют все богооткровенные писания. Она нужна повсюду, ее практикуют все авторитеты. Она объясняет все причины и следствия и так далее. Чтобы подкрепить это утверждение свидетельствами богооткровенных писаний, он приводит стих из Сканда Пураны, где в рассказе о Брахме и Нараде говорится следующее: «Самсари смин махагахаре, джанма мритю самакуре, суджана васудева ся таракам веди пхи смритам». Из материального мира, где царит тьма, где живое существо преследует рождение и смерть, и на каждом шагу подстерегают опасности, можно вырваться только с помощью трансцендентного, любовного, преданного служения Господу Васудеве. Эту истину признают все философы. Шрила Джива Госвами приводит также другой знаменитый стих, встречающийся в трех Пуранах: Падма Пуране, Сканда Пуране и Ринга Пуране. «Алодья сарва шастрани вичарья ча пуна пуна дамакам сунишпаннам тейо нараяна сада». Досконально изучив все богооткровенные писания, много раз прочитав их и тщательно обдумав все, о чем не говорится, мы пришли к выводу, что Господь Нараяна является высшей абсолютной истиной, и люди должны поклоняться только Ему. Гаруда Пурана косвенно утверждает то же самое: «Парам гатопи веданам сарва шастрартха ведяпи яна сарве шваре бхактас там видят пурушатхамам». Даже если человек прочел все веды от корки до корки и досконально знает все богооткровенные писания, но при этом не является преданным Верховного Господа, его следует считать низшим из людей. Близкое по смыслу утверждение встречается в Шримад Бхагаватам, пятой песне: «Ясясти бхактир бхагавать акинчана, сарвай гунасть тра самасати сура, харав абхакта ся куто махат гуна, манратхина сати тхавато бахи». Тот, кто непоколебимо предан Верховной Личности Бога, обладает всеми достоинствами полубогов. И наоборот, тот, кто не является Господа, попросту блуждает во тьме собственных домыслов и рассуждений, и, следовательно, поглощен материальным и приходящим. В Шримад Бхагаватам сказано: «Шабда брамани нишнато, нанишна яд пареди, шамастасья шамабхало, яд тянун иваракшата». Если человек прекрасно разбирается во всех трансцендентных ведических писаниях, но так и не узнал Всевышнего, это означает, что все его образование подобно вьюку на спине животного или заботам о корове, которая не дает молока. Говорится также, что даже женщины, шудры, дикари, живущие в джунглях, и любые другие живые существа, рожденные в грехе, имеют право служить Господу с трансцендентной любовью. Тева виданта ти таранти ча дева майам стришудра хунашабара апи пападжива ядябхута карма крама параяна шилашиктас таряджана апи кимушута дхаранье. Даже низшие из людей могут достичь высшего уровня преданного служения, если пройдут обучение под руководством истинного духовного учителя, который в совершенстве постиг науку трансцендентного любовного служения Господу. Если низшие из людей могут подняться до этого уровня, что тогда говорить о тех, кто досконально знает ведические писания? Итак, доступ к преданному служению Господу открыт для всех живых существ, кем бы они ни были. Это доказывает, что преданным служением может заниматься каждый. Таким образом, преданное служение под руководством истинного духовного учителя приводит к совершенному знанию и рекомендовано всем живым существам. И не только людям, что подтверждает Гаруда Пурана: «Кита пакши мриганам ча харау саньяста четасам утфам эва гатим манье ким пунардж гьянинам минам». Даже черви, птицы и звери могут достичь высшего совершенства, если без остатка посвятят себя трансцендентному любовному служению Господу. Что же тогда говорить о людях, склонных к занятиям философии. Этого тева джигьясям татва джигьясунатмана анвая вятирекабьям ядся царва трасарвада. Тот, кто ищет высшую абсолютную истину, личность Бога, должен во что бы то ни стало продолжать свой поиск, вплоть до достижения своей цели, всегда и везде, при любых обстоятельствах, как прямыми, так и косвенными методами. Ответы Шукадева Госвами, песня 2 глава, 9, текст 36. Преимущество бхакти-йоги здесь описывается. И Шрила Джива Госвами Прабхупада объясняет это слово, слова «сарватра сарвада» особым образом. Всегда, при всех обстоятельствах, когда бы ни, во всех без исключения случаях, означает, что бхакти-йога универсальна, он говорит, имеет природу универсальности, в отличие от других путей. Этим также сильно отличает этот процесс от других процессов. Различные пути йоги, карма, гьяна, аштанга, бхакти. И другие виды йоги неприменимы, эти слова, как сарвада, сарватра, при всех обстоятельствах. Например, для того, чтобы заняться аштанга-йогой, необходимо создать особые условия. Нельзя заниматься в людном месте аштанга-йогой, в городах, например. В наших условиях процесс неприменим практически. Нужно найти уединенное место и нужно найти освященное место. Долгое время, чтобы там никто не беспокоил нас. Необходимо освоить упражнения пранаямы, дыхательные упражнения, асаны изучить. Сначала нужно оздоровить это тело, подготовить его, успокоить ум. Так много всего, много условий. Это связано с внешним окружающим миром, насколько мы сможем следовать этой практике, найти такое место и осуществить такие упражнения. Или гьяна-йога. Гьяна-йога подразумевает, что мы должны изучать философию, размышлять глубоко. И необходимо изучать священное писание. Человек очень зависит. Зависит от источника знания. И от своих умственных способностей. Зависит от его усилий целиком, полностью. Если недостаточно разума, недостаточно умно тренирован, не подготовлен, а также неосуществима эта практика. То есть не каждый человек может заниматься гьяной-йогой от природы. Не каждый философ, другими словами. Здесь говорится о том, что есть люди разные, есть люди очень высокого уровня, есть люди не очень высокого уровня, есть люди низкого уровня. Они отличаются количеством разума, способностей, и для многих неприменимы эти системы йоги, как сейчас, например. Практически неприменима ни одна из этих систем йог. Гьяна-йога тоже неприменима. Нет возможности философски мыслить. Почему? Поскольку человек, он не может обуздать свой ум и чувства в кали-югу. И он размышляет просто на тему чувственных наслаждений. Это не философский склад ума. Философский склад ума означает, что человек так обуздывает ум и чувства, что начинает видеть вещи, как они есть на самом деле, а потом размышляет над ними. Не так, что он наполнен желаниями чувственных наслаждений и размышляет о мире. Невозможно понять истину таким образом. Что он размышляет просто о своих желаниях. Но сначала он контролирует ум и чувства, и затем, когда чувство под контролем, когда желания покидают ум человека, он сосредоточен на абсолютной истине гьяна, сосредоточен на брахмане, тогда он может размышлять, начать только мыслительные процессы, как таковые, что есть брахман, что не есть брахман, начинает наконец отличать с помощью мыслительных тонких процессов материю и дух. Практика очень трудная. Она подразумевает обычно полный целибат, безбрачие, для того, чтобы осознать с помощью ума. И говорится также, что йог, такой йог, который имеет дело с умом и чувствами, с контролем, он должен полностью быть свободен от сексуальной жизни. Это одно из условий и аштанга-йоги, и также гьяна-йоги. Она подразумевает отречение. И тогда отречение от желания, от чувства наслаждения может перейти в медитацию. Тогда медитация возможна. Но даже в этом случае нужно найти подходящие условия внешние, чистые, соответствующие условия. В условиях гуна-невежества трудно медитировать. Например, преданные знают, что если в комнате душно, очень трудно слушать, клонит в сон. Это просто атмосфера внешняя такая. Не означает, что у нас какие-то внутренние проблемы, это может быть и нет. Что внешние условия. Или, может быть, трудности какие-то экономические, или то, что мы живем в крупных городах, это все влияет. Что мы дышим парами газовыми, мы не дышим воздухом практически. Все это влияет на ум человека, на его мыслительные процессы. И это сказывается так, что изучая философию, мы видим, что есть пределы. Пределы, когда мы не понимаем уже чего-то. Мы не можем все это понять. Эти пределы на каждом шагу. Тут непонятно, тут непонятно, тут непонятно. Непонятно означает, что я уже больше не воспринимаю предмет. И становится скучно. Значит, непонятно. И когда человеку приходит осознание, приходит смысл, то он активно себя чувствует. Это вопрос сознания. И сознание, оно зависит также от внешних условий, как и гуны внешние. Они влияют. Сонливость, лень, апатия, заблуждения, иллюзии. Это плохие условия, значит, вокруг может быть. Они проникают внутрь, такие симптомы. И болезни могут приходить. Это внешние обстоятельства. Они влияют на гьяну и на медитацию. И мы можем видеть, что нам, может быть, трудно воспевать Харе Кришна мантру в таких условиях, беспокойных. И нечистых условиях, может быть, если мы живем в городе крупном, да. И также трудно понимать философию, особенно философию трудно понимать. Скучно слушать философию. Что-то хочется другое, чтобы как-то возбуждало чувство, проникало сразу в сердце. То есть, фактически, мы хотим бхакти. Мы не хотим гьяну, мы не хотим медитацию, мы хотим бхакти. Бхакти, она рождается от взаимоотношений двух личностей или больше. Если отношения не развиты с Верховной Личностью Бога, то воспевать джапу скучно. Скучно клонит в сон, и это аскеза. Часто можем чувствовать, что какие-то мысли копошатся другие. Желание сна приходит. Но у нас есть обет, мы повторяем 16 кругов. Почему? Поскольку может и не быть реализации, что святое имя Кришна одно и то же, что это личность. Это кажется чем-то безличным, просто звуки. Однако, если мы собираемся вместе, мы личности, это факт, начинаем петь вместе киртан, то становится веселей. Никто не засыпает, начинает танцевать, как-то мы оживаем. Почему? Окружение личностей. То есть идет обмен. Кто-то поет, кто-то танцует, кто-то слушает, кто-то подпевает. И мы видим, как реагируют другие. И либо это интересно, либо неинтересно. Как-то отражается. То есть такие отношения с личностью бхакти. И в этом процессе мы чувствуем себя как бы лучше, активней. То, что Господь Чайтанья дал. То есть мы поем, мы танцуем, вместе все обсуждаем. Очень хорошо вместе обсуждать. Лекции – это неплохо, но еще лучше обсуждение, говорится. После лекции, может быть, какие-то обсуждения. Или даже вместо лекции могут быть обсуждения в такой обстановке. Это возможно. Они оживляют нас, даже в этих нечистых условиях. Такова практика. То, что рекомендовано ачарьями в этот век. Господь Чайтанья дал коллективный процесс. Все делать вместе, воспевать вместе, обсуждать вместе, принимать просад вместе, общаться с преданными постоянно, всякие темы, преданное служение, другие, много интересных тем. И таким образом бхакти-йога, она универсальна. Она применима при всех обстоятельствах. Почему? Поскольку личность, она всегда присутствует при всех обстоятельствах. Есть имперсональный брахман, но он может присутствовать, может отсутствовать. Но личностный аспект присутствует всегда. Все мы личностные. И взаимоотношения между личностями подразумевает бхакти. И здесь говорится о том, что бхакти-йога, она применима при всех обстоятельствах, потому что Господь остается в сердце живого существа. Всегда есть объект. Для кого мы это делаем? И бхакти-йога – это просто способность думать, помнить об этом. Помнить о том, что Кришна существует, что Кришна – высший объект поклонения. Кришна – отец всех живых существ. Бог – источник всего. Бог – лучший друг. Бог – наслаждающийся. Он присутствует всегда и везде при всех обстоятельствах. Он существует, он всепроникающий. Он вечный, он наполнен трансцендентными качествами. Он проявляет свои удивительные игры. Он неравнодушен к своим преданным. Он наказывает атеистов. И когда человек это слушает, он вдохновляется. Да, тут говорится, что Бог, он имеет ко мне какое-то отношение, он знает меня. Уже одна эта мысль, это осознание приносит большую энергию, вдохновение, действовать, бхакти. То есть бхакти – это просто правильное размышление о Боге. Человек может думать об этом. Это не трудно, потому что мы можем узнать об этом из книг, из священных писаний. И философия в этом и заключается – что мы пытаемся мыслить на темы вед. Это изначальная философия. Западный вариант философии иной. Есть какая-то философия, есть какие-то учения, но мы видим их несовершенство. И мы пытаемся создать какие-то еще философии, поскольку эти философии несовершенны, они не объясняют всего. Одна философия объясняет один момент, другая – другой момент. О Боге они рассуждают очень противоречиво. Они знают точно, кто это, они просто размышляют о нем. Откуда взялся этот подход философский? От того, что люди утратили священное писание, веды, отошли от вед. и заменяли веды какие-то несовершенные писания, очень простые и примитивные. То есть те части нецивилизованных людей, которые утратили ведическую культуру, они стали руководствоваться какими-то религиозными очень простыми писаниями. Например, знаем, есть Одиссея, Илиада. То есть до этого что-то еще было, такие простые моменты. И там описывается взаимоотношение людей с полубогами, в основном главная тема. Какова же мораль всех этих писаний? Например, Одиссей. Одиссей завоевал Трою, это известно. Благодаря его хитрости, разуму, смелости, отваге, они завоевали Трою. 10 лет не могли взять этот город. Но он придумал хитрость троянским конем. Это его выдумка. Это его смелость и решимость. Троянский конь, который вместил в себя армию греков. И этот конь был дан как подарок в знак того, что война окончена. Они обманули просто Трою. Троянцы завезли этого коня как подарок, как большой такой сувенир, знак победы, что Троя неразрушима, как такой вот памятник. Они зашли прямо к себе в столицу, в центр, и стали наслаждаться, праздновать победу, принимать интоксикации. И ночью Одиссей вышел оттуда с своей армией и перебил всех троянцев. Он сделал такую хитрость. Он сделал такой нечестный ход. Но он сделал это благодаря покровительству полубогов. В те времена, описывается, люди могли общаться с некоторыми полубогами. Они их называли Афина, или Зевс, или Посейдон, что-то такое там у них было. Это отражение пантеона полубогов ведических. Мы знаем, что чему соответствует. Индра там имеет место, это Зевс. Много имен у Индры, на самом деле. В русских ведах он также описывается как Индрик. Так его звали. То есть это отражение той же самой ведической культуры. Но поскольку люди утратили способность осознавать, это должно было прийти в какой-то доступной форме. Они не могли осознать Бога единого. Они не могли понять, как один Бог может управлять всем. Человеку не умещалось такое в голове. Им было легче понять Бога во множестве лицах. Пантеон полубогов, у которых распределены обязанности, они управляют. Есть, конечно, там главный, но он зависит и от других. Он в зависимости у них от других. Так положение Бога относительно становится. В этом случае человек думает, полубоги живут такими же чувствами, как и мы. Смотрите. Они все понимают, что они личности. Они обманывают полубоги. Они хитрят, между ними есть разногласия, как у людей. Такая же есть политика. Но это лишь уловка. Это уловка для человека. Это для того, чтобы человек понял, что все они личности. И можно к ним обращаться. Можно применить разум, можно разговаривать с ними, добиваясь желаемого. Важно, чтобы человек научился обращаться к полубогам. В этом смысл. С этого уровня. То есть полубоги не безличны. У них есть чувства, есть разум. И они подобны людям, говорится. Но ведов, например, Дуритхана, когда ему сказали, что пандавы имеют благословение всех полубогов, ты бойся их, пожалуйста, он стал противоречить. Это неправильная философия, он сказал. Полубоги, они находятся в благости, они беспристрастны. Они не могут отдавать предпочтение пандавам и кем-то пренебрегать. Они равно распределяют ту энергию по закону кармы. Они слуги Всевышнего. Поэтому то, что не имеют благословение полубогов, точнее, о чем не говорит. Меня тоже поддерживают те же самые полубоги. Полубоги поддерживают всех. Так он размышлял. Но концепция греков была несколько иная. И вот Одиссей из-за этой концепции, когда он победил Трою, он возгордился. Естественно, для такого человека, как Одиссей, поскольку он не был трансцендентным. Он не знал, кому отдавать плоды и посвящать плоды. Он присвоил плоды себе победы. Подумал, я победитель Трои. И люди, они благодарили полубогов после этого войны. А Одиссей сказал, нет проблем. Зачем их благодарить? Это наш личный разум, наши личные усилия. И Зевс явился перед ним. И прославил Одиссея. Но Одиссей не прославил ответ Посейдона, Зевса. Не прославил. Он присвоил себе победу. И тогда Зевс сказал, что ты будешь страдать. Долгое время ты будешь страдать. И Одиссей начал свою Одиссею. Он путешествовал домой больше 20 лет, наверное. Он не мог пересечь обычное море, Адриатическое море. Там можно было пересечь за несколько дней, в принципе. Но он не мог, поскольку стихии и всевозможные препятствия были на каждом шагу. Его испытывал Посейдон, но не убивал. И Одиссей знал, что все это творит Посейдон. У него было покровительство Бога Ветра. Бога Ветра. Но полубоги схитрили, и бог ветра был устранен из этой игры. И Посейдон снова вмешивался и все портил. Он, казалось, вот-вот достигал уже цели, и снова все обрушилось, все снова разваливалось. В конце концов, когда он был полностью разбит уже и думал, что он должен погибнуть. Посейдон явился и сказал: «Одиссей, я заставлю тебя страдать и признать, что человек без полубогов – ничто. Вот в чем моя цель. Чтобы ты признал, что человек без богов – ничто». То есть он научил смирению. В этом смысл всей Илиады, вот Одиссея и Илиады. Научить человека смирению. Вот и все. Так трудно. Труднейшая вещь. И пока человек не обрел достаточное смирение, бхакти-йога невыполнима. Как говорится, сарватра. Всегда можно выполнять бхакти-йогу, если есть смирение, если есть качество. То есть должна быть к этому предрасположенность, желание. Человек, обладающий смирением, терпением и почтением, при всех обстоятельствах всегда может совершать бхакти-йогу. Где угодно. Даже на дне океана, если окажется. Где угодно, говорится. Даже черви и птицы могут совершать процесс преданного служения. Это стих из Падмапурана. Я не знаю, каким образом. Это стих из Падмапурана. Веда говорит. Это означает, что бхакти-йога абсолютно духовна. Абсолютно не зависит ни от каких материальных условий, ни от каких. Сарвада, сарватра. При всех обстоятельствах. Это означает, любое живое существо может совершать бхакти-йогу. Мы знаем такой стих из Бхактинада Такура песни, что «Я не хочу положения Брама, я хочу родиться мухой». Где? В семье, в доме преданного. В доме преданного. Для того, чтобы совершать бхакти-йогу. Потому что это очень просто. Человек может просто слушать о Кришне. При этом могут присутствовать другие живые существа, которых мы не подозреваем даже здесь. Мы можем вести между собой какой-то разговор. Можем не подозревать, что есть тут какие-то другие живые существа. Очень много здесь живых существ других в этой комнате. Они тоже совершают преданное служение при этом. Но, может быть, неосознанно так уж. Но совершают. А они ощущают силу бхакти, тем не менее. Например, как Шивананда Сиана, знаменитая история с собакой. Собака стала совершать преданное служение. Каким образом она прибегала, набегала за преданными и сидела, пока они обсуждали игры Кришна-катху, она сидела неподалеку и слушала. Никуда не уходила. Можно сказать, что она ничего не понимала? Может быть. Но она совершала бхакти-йогу. Совершала бхакти. Она привязалась к этому процессу. Она знала свое место, она была очень смиренная, ее кормили, и Шивананда Сиана заметил, это не просто собака. Простая собака не может каждый день слушать лекции. А это слушает. Она имеет вкус, эта собака. В прошлой жизни это был преданный. Это был хороший преданный, сказал Шивананда Сиана. Смотрите, он привязан к Кришна-катхе. Он устранил это видение тела. Он увидел при всех обстоятельствах то, что тут написано. Он увидел, что любое живое существо может совершать бхакти-йогу. Поэтому сразу заметил, лишенный желания человек может видеть это. Кто готов совершать бхакти-йогу, человек, лишенный желаний, сразу видит это. Как бы Бхактисиддханта Сарасвати увидел Прабхупаду. Он сказал, вот этот человек, он знает, что делать. Он сделает все сам. Не беспокойте его. Когда преданные спросили, почему не живет в храме, почему быть не ближе к преданным, там была политика и так далее. Его хотели как-то на свою сторону тоже кто-то там привлечь. Но Байстан Сарасвати сказал, не трогайте его, в свое время все сделает сам. Он мог видеть качество Прабхупады, его сознание, Кришны уровень. Байстан Сарасвати, как его духовный учитель, он понимал, кто такой Прабхупада. Он не говорил прямо, но косвенно можно найти такие утверждения, что он всегда отзывался особо о Шри Прабхупаде. Однажды была даже такая история, что он сидел и давал лекцию Байстан Сарасвати на возвышении. Ученики слушали, была небольшая комната. Прабхупада зашел поздно, он опоздал. Зашел, поклонился, прошел через всю комнату и сел рядом с Гуру Махараджем на этом же возвышении, стал слушать его. Ученики все помертвели. Бхактисиддханта Сарасвати был очень строгий гуру. Вы себе представить не можете. Сейчас таких гуру как бы нет, вот они просто жалеют нас. Но Бхактисиддханта Сарасвати был крайне строгим гуру. Даже когда он мантру повторял, ученики убегали. Такая мощь была, исходила. Сила, что даже боялись его отречения. Он был брамачари всю жизнь. Это был Симха-гуру, называли, Лев-гуру. Вся Индия боялась его, все Майявади боялись его. Ученики трепетали, когда он смотрел на них. Он был такой чистый. Но Прабхупада сел рядом и смотрит, слушает его. Ученики там все стали приглядываться, лекции перестали слушать. Напряжение там стало скапливаться и стали делать знаки. Прабхупада вдруг заметил, о, я же тут сижу, что такое? Но Байстан сразу сказал, ничего, сиди, все хорошо. Почему так сказал? В принципе, это было неправильно. Ученик не сидит на одном уровне с гуру. Но почему Бхактисиддханта Сарасвати сказал, нет, все в порядке, ты можешь сидеть? Почему?
Показать хотел особое положение,
что это не повредит.
Готово было внимательно смотреть.
Правильно, он слушал. Он умел слушать. Эту способность он заметил сразу у него. Еще до посвящения Прабхупады Байстан Сарасвати заметил способность слушать. И Прабхупада говорит, что в то время я слушал, но я не понимал. Не понимал философию, потому что язык был очень сложным в Байстан Сарасвати. Мы знаем, это был человек-энциклопедия. Когда он говорил просто, он не взирал ни на кого. Там были деревенские ученики и другие, которые не понимали вообще философии. Тем не менее, он не шел на уступки. Он говорил шастры, он объяснял шастры. И ученики засыпали тут же на лекции. Не доходило до сознания. Но был трансцендентный звук. И Прабхупада говорит, я тоже не понимал смысла до конца, когда слушал тогда Гуру Махараджа. Но мне нравился звук его голоса, трансцендентные вибрации. Смотрите. То же самое можно отнести к любому человеку. Может быть, мы не понимаем философии, но мы должны слушать вибрации. Это бхакти. Это уже бхакти, но очень просто. А сознание придет, поскольку в энергии бхакти есть осознание. Означает, что в трансцендентном звуке шабда брама, есть знание, есть отречение. Оно пробуждает эти трансцендентные энергии само по себе. То есть не нужно особо какие-то усилия, чтобы слушать. Нужно просто слушать так, чтобы нравилось. Процесс должен нравиться нам. Это обязательно должно быть так. Тогда он непосредственно связан с бхакти, энергией радости, пробуждает человека. Просто сознание того, что говорится о Боге. Например, однажды в Алма-Ате мы остановились, я не знаю, по какой причине мы остановились, около огромной мечети. Там есть огромная мечеть в центре города. Ее сейчас достраивают мусульмане. И очень красивая, она вся в мраморе, купола синие, с арабесками. Замечательно. Но мы туда никогда не заходили внутрь. Кришнаитов туда не пускают. Но мы остановились около мечети, и приятно куда-то вышли, по каким-то делам я сидел в машине. И в это время там был слышен голос чтения Корана на арабском языке. Они поют его. Может быть, кто-то слышал, эти мусульманские страны. Очень красиво поют. Я не понимал никакого смысла вообще. Я не знаю арабский язык, и Коран не знаю толком. И тем не менее, я ощутил трансцендентную атмосферу. Я удивлялся сам. Почему? Потому что я думал о Боге в этом случае. Просто думал о Боге. Я знал, что эти вибрации исходят из Священного Писания. Я почувствовал трансцендентную атмосферу. Похоже, как у Вриндаван, Майяпур, мне все сразу напомнило. Может быть, там и нет столько трансцендентной энергии, я не знаю. Но тем не менее, способность пробуждать есть душу везде. В сарватра, при всех обстоятельствах. Приятный он будет так видеть. Будет слушать Коран, думать о Кришне, пробуждать его знания о Кришне, он знает. Христианство, он думает, о, Кришна в такой форме присутствует. Он может слушать разные вещи, он может даже слышать щебетание птицы, думать, Кришна присутствует там. Это они потому чирикают, что Кришна существует, и Радха существует, и Бхакти существует, поэтому они хотят тоже говорить, обмениваться чувствами. В них заложен тот же самый принцип. Во всех живых существах повсюду. То есть очень важна способность видеть Кришну, хотеть видеть Кришну. Не узнать его, а хотеть его видеть. В этом желании уже заложено бхакти. Прабхупада сказал такую вещь, это основано на бхакти Расамрита Синху. Тот человек, который не находится на освобожденном уровне, но просто имеет сильное желание служить Кришне, считайте его освобожденным. Считается, приравнится к освобожденной душе. Поэтому, когда мы говорим об освобожденной душе в бхакти-йоге, это очень сложное понятие. Сейчас часто преданные обсуждают гуру освобожденный, гуру неосвобожденный. Не спешите, это довольно сложное понятие. Мы имеем дело с бхакти. В бхакти есть освобождение. Прабхупада не шутил. Если мы просто подходим к божествам и говорится, видим их красоту, в этот момент мы уже освобождены. Так как же определить, освобожденный уровень или неосвобожденный уровень? Бхакти-йога, она трансцендентна. Даже птицы и звери могут выполнять бхакти-йогу. Что же говорить о человеке, который может читать Бхагавад-гиту и пытаться понять ее? Что говорить о человеке, который изучает Бхагаватам? Поэтому, когда речь идет о бхакти-йоге, нужно понять особое могущество, сарватра, при всех обстоятельствах, независимо ни от чего. Даже от моего понимания не зависит это. Тогда как гьяна зависит от моего понимания. Аштанга зависит от моих мистических сил, но бхакти никогда, ни от чего не обуславливается процесс. Абсолютен. И, возможно, я этого не знаю, но это не зависит от моего понимания. Мы должны ставить бхакти в зависимости от моего понимания. Таким образом, просто тот, кто совершает бхакти-йогу, считает ее освобожденной душой. Слишком быстро освобождается, поэтому нет причин думать о чем-то другом. Человек освобождается слишком быстро в этом процессе. Сказочный прогресс. Достаточно одной жизни достигать полного совершенства. И, тем не менее, мы можем видеть, что путь кажется не таким уж прямым и легким, как мы сейчас говорим. Почему так происходит? Кто думает? Кто что думает? Почему мы так видим это? Вначале мы прогрессировали с космической скоростью, и мы чувствовали это. В какой-то момент мы чувствуем, что есть трудности, нужно преодолевать. Почему так? Неужели бхакти-йога не так могущественна? Анархия в сердце, верно. А как это выражается? Бхакти-йога может уничтожить любую анархию за одно мгновение. Один раз чисто произнести Хари Кришна и все.
Кришна хочет желание.
Желание, верно. Бхакти уже есть, все. Не так, что ее нет, она уже есть. И она дремлет прямо в сердце, она существует. Просто сейчас мы развиваем желание, вот и все, в этом процессе. И мы имеем дело именно трудности со своими желаниями. Вот в чем проблема. Процесс бхакти очень прост, естественно. Птицы, звери, черви могут практиковать его. Но человек, когда культивирует бхакти-йогу, он культивирует просто свои желания, на самом деле. Вот это трудный процесс. Изменить желание. Желание кармы, желание гьяны, желание все поставить в зависимость от себя. Как вчера один человек сказал, что Прабхупада не все описал в своих книгах. Вот это опять идея, что Прабхупада чего-то нам не дал. Он пытается поставить зависимость Прабхупаду от своего понимания. Что он дал и что не дал. Сначала нужно понять, что такое бхакти-йога. А потом можно будет понять, что он дал и что не дал. Они смотрят на него как на великого гьяни. Или как на великого карми, который много сделал. Но они не понимают, что такое Прабхупада. Что это заявление в духовном мире. Чистая бхакти. И они думают, что там есть какие-то недостатки. И, конечно же, говорится, такой человек, который изучил все веды, и такой умный стал, но он не имеет бхакти, считает его низшим среди людей. Почему? Он из оскорбления. Поэтому он ниже среди людей. Факт. Вся соль, весь смысл в бхакти. И тогда преданный становится умиротворенным, миролюбивым, сердце любящим и мягким становится. Если что, преданный никого не проклинает. Даже если он очень от кого-то терпит какие-то проблемы, он не проклинает, он все равно благословляет. Природа преданного такова. Это бхакти. Бхакти никогда не заставит человека сомневаться. Философия может быть непонятна, мы не гьяни. Но если есть бхакти, мы никогда не будем сомневаться в этой философии. А бхакти здесь есть. Поэтому возникает странная вещь. Кто-то говорит, что эти писания совершенны, а кто-то говорит, что тут есть недостатки. Почему? О чем они спорят? У кого-то есть бхакти, у кого-то нет бхакти. Весь главный вопрос – это вопрос в любви. И Шрила Прабхупада очень хотел, чтобы преданные развивали отношения бхакти именно, любви. Не просто были гьяни, спорили постоянно друг с другом, оставили свои какие-то представления. Не просто учились действовать и соревновались друг с другом, централизовывали власть в этом движении. Он хотел, чтобы были любовь и доверие. Основа общества – сотрудничество, любовь и доверие. Это главный принцип. Прабхупада именно этому учил. Все его книги, все писания, они приводят к этому. Научиться быть смиренным, терпеливым, любящее сердце иметь, возлюбить Бога, как говорит христианин. То есть это процесс. Процесс дан. Но любить Бога или не любить, это зависит уже от нас, не от процесса. Это не карма-йога. Выполняя процесс, просто получаем результат. Нет. Это не кармический принцип. Если я работаю, получаю деньги. Как я могу так развить любовь? Нет. Любовь развивается просто из желания. Итак, если мы совершаем бхакти-йогу с желанием полюбить Кришну, естественно, это произойдет. Почему нет? Естественно, это произойдет. Если мы вкладываем туда любовь и преданность, то мы сможем понять смысл того, что мы делаем, и для чего мы это делаем. Так, когда мы говорим о распространении, об интенсивном распространении сознания Кришны, которое оставил нам Прабхупада, без бхакти нельзя это долго делать. Это превратится в карму в один момент, и мы скажем, я много работаю, но мало получаю. Не так ли? Это становится кармой в какой-то момент. Почему? Поскольку человек без бхакти мог делать это. Процесс один и тот же. Но это полностью зависит от моих желаний. Получу я бхакти или не получу бхакти, от моего желания, хочу этого или не хочу. Не так, что все в зависимости от моих желаний, конечно же, стоит. Но Кришна хочет, чтобы это желание было у меня. Это его желание. Любовь, она основана на добровольных началах, на свободе, не так ли? Нет никакого элемента навязывания в любви. Она абсолютно свободная, природа. Она не зависит ни от чего. Ее природа такова. Природа чистой бхакти такова. Поэтому она приходит просто, когда есть желание у человека. Это означает, что каждый преданный, он несет только личную ответственность. Раздает он любовь к Богу или нет, зависит от его личного желания и ответственности. Нет каких других внешних факторов. Даже у него есть духовный учитель, есть священное писание, есть инициация и посвящение. Он может не развить бхакти, если он этого не хочет. То есть у него другие желания, другие мотивы. Нет, лошадь можно привести к воде, Прабхупада говорит. Прямо к берегу. Трансцендентный океан, пожалуйста. Лошадь можно привести. Но будет она пить или не будет, от нее зависит. В конце концов, от нее самой все это зависит. Поэтому, говорится, человек несет личную ответственность точно такую же, как несет летчик ответственность, который летит в самолете. Если что-то случится в самолете во время полета, то только собственными силами можно исправить эту ошибку. Мы же не можем ждать поддержки снизу. Только в форме наставлений снизу придет поддержка. Что там у вас? Да у нас тут проблема, и мы сейчас разобьемся все. Тихо, не беспокойтесь, у них там все в порядке, они не разобьются. Просто наставление, спокойно. Ум контролируйте, давайте разберемся, время еще есть. Вы еще не падаете? Нет, еще не падаем, но сейчас должны падать. Ну-ка скажите, что у вас там, там, там и там снизу. Спокойно, они могут говорить, советовать, как будто бы они там находятся. Также духовный учитель, он находится на трансцендентном уровне, у него нет проблем. Ученика есть проблемы, но он спокойно оттуда говорит, стоп, контролируй ум, успокой чувства, сосредоточен на Кришне, давай разберемся. Так, 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 и все понятно. Но я применяю сам это. Если мне понятно, я начинаю применять это все. Итак, понятно, когда гьяна приходит? Да? Нет. Когда бхакти приходит? При этом может развеять все сомнения, даже без всякой философии, своим отношением. Прабхупада давал при этом уверенность в том, что Кришна и Верховная Личность Бога просто своим отношением. Он просто говорил, Кришна и Верховная Личность Бога, люди верили ему. Почему? Никакой философии иногда не говорил, просто говорит, что Кришна и Верховная Личность Бога, потому что он все привлекающий, очень просто объяснялся. Люди верили. У него было определенное отношение с Кришной. Он говорил не просто о Кришне, он говорил о своем отношении к нему, он говорил о бхакти, о любви к Богу. Он вкладывал это в то, что он говорил. Прабхупада вложил бхакти в свои книги, в свои писания. Мы можем извлечь через то, чтобы то, что мы последуем наставлениям Прабхупады. Если мы следуем всем наставлениям Прабхупады, то мы можем тогда сказать смело, что нам Прабхупада дал, а что не дал. Но если мы еще не следуем наставлениям Прабхупады, мы не имеем права заявлять такие вещи. Это мошенничество. Это неправильно. Это оскорбление. Сначала мы должны научиться принимать чистого бхакту. Принимать его наставления. Таков метод. А затем мы можем выяснить, что правильно, что неправильно. И скажите, если кто-то применял наставление Прабхупады, есть ли какой-то недостаток, какие-то несовершенства в этих наставлениях на практике? Не найдете ни одного человека. Но тот, кто не применяет наставление, он всегда будет что-то говорить. Поэтому сразу отмечайте эти признаки. Если человек чем-то недоволен, он просто недоволен собой, он не может следовать чистому преданному. У него нет любви к Прабхупаде. И любви к Кришне тем более. Основа всему бхакти. Если мы не разовьем правильное отношение к Прабхупаде, любви и благодарности за его книги, за его усилия, за его труд, за то, что он сделал для всех нас, как же мы сможем понять Кришну? Как же мы сможем понять процесс? Если говорить, по сути дела, наши духовные учителя вот это и дают нам, вот это и хотят нам дать. Любовь, отношение правильное к Прабхупаде, духовному учителю, другим преданным, к Богу, через бхакти. Гьяна как вспомогательный процесс, но если нет бхакти, она не поможет, она только породит противоречие гьяна. Чем больше мы будем философствовать, если не будет бхакти, тем больше мы будем запутываться. И, как говорится, чем больше мы говорим, тем больше бывает проблем еще. Разногласия еще могут увеличиться. Почему? Бхакти отсутствует. Все примеряет только бхакти, с разными качествами, с разными противоречиями. Бхакти все противоречия стираются. Поэтому, говорится, чистый преданный должен комментировать Писание. Чистый преданный должен комментировать Писание. Бхактивиданта с вами комментировал Писание. Почему? Почему вы думаете, он комментировал Писание? А потому что он способен был уничтожить все противоречия, которые кажутся в Писании и в умах людей. Факт. Это означает бхакти. Но никто, кроме бхакти, не может устранить противоречия в уме. Даже аштанга-йога не может устранить противоречия в уме. Даже гьяна-йога не может устранить. Карма-йога тем более не может устранить противоречия в уме. Только бхакти-йога. Поэтому по этому признаку можно тоже понять, с какого уровня Прабхупада описывает. Любые непонятные моменты Прабхупада разъясняет. Он делает доступными. Бхакти – энергия любви. Всемогущественная, всепроникающая. Итак, это самое важное, что человек, чему человек должен учиться. Это и есть школа бхакти-йоги. Если мы учимся здесь, бхакти-йоги совершаем, то мы учимся именно любви. И прежде всего, нужно любить источник знания, который мы получаем. Именно отсюда все начинается. Источник. Источник, откуда мы все это получаем. Мы видим, что все движение делится на книгах Прабхупады. Иногда возникают разногласия на уровне GBC, на каких-то других уровнях. Может быть, разные мнения, да? Но они знают все, что противоречие устранит только Прабхупада, они обращаются к книгам Прабхупады. И всегда они устанавливают истину. И таким образом наш путь – это просто утверждение одного и того же. Мы все больше и больше понимаем, что книги Прабхупады – это основа всего движения. Его наставление – это основа нашего движения. С течением времени, преодолевая трудности, мы видим это. Больше, больше и больше. Что нужно строго следовать наставлению Прабхупады. Строго следовать за духовным учителем, который не отличен от наставления Прабхупады. И так мы понимаем суть парампары. И становимся также продолжением парампары в этом случае. И обрести любовь к Богу недостаточно. Не так, что мы обретаем любовь к Богу, нет. Нужно еще передать это. Иначе теряет смысл миссия Прабхупады. Значение вообще его миссии. Да, возникает впечатление, что Прабхупада сделал для нас. Для всех он это сделал. Даже для тех людей, которые не хотят ничего. Он для них тоже это делал. Это тоже нам нужно осознать. Через энергию бхакти. Что если мы любим Прабхупаду, мы будем любить его любовью других людей. Это, несомненно, будет эманировать. Несомненно, будет как-то влиять на нас. И дух проповеди, он придет к нам от Прабхупады. Поскольку он имел его в самой большей степени. Непоколебимая вера. И ученики Прабхупады, они приняли это настроение Прабхупады, проповеди, распространение. И иногда мы чувствуем, что это так интенсивно на нас наваливается, так много обязанностей, так много работы, что проповедь в этом мире сейчас, это не так просто. Много усилий, много работы, иногда чрезмерно усилий придется делать. Очень часто сплошные авралы бывают. Что мы распространяем? Этот мир далеко не ведический. То нужно столько сейчас усилий, столько крови потратить, чтобы привести хотя бы несколько человек в движение. Это не так просто. Но именно в этих условиях и кристаллизуется бхакти чистая. Мы должны знать этот момент. Карми будет недовольна, так много работы, так мало плодов. Я не могу быть недовольна, где-то написано в Писании, что мы должны ходить повсюду тут и так далее. Есть такие всякие выпады, бывают. Но бхакти, они будут знать, что так должно быть. Это миссия Господа читания. Это желание Прабхупады. Если это основано на бхакти, все в порядке. Давайте продолжать принимать на себя это бремя. Давайте посвятим своей жизни. Как Прабхупада посвятил свою жизнь без остатка. Каждый из нас тоже может решить, чему он посвятит свою жизнь здесь, в этом движении. Просто подумать, посидеть, может быть, вечерком, перед сном, или после джапы, немножко помедитировать. Что я хочу сделать для движения? Чему я хочу себя посвятить? Кто-то скажет, я хочу посвятить себе проповеди в этом движении и распространению книг. Все, это моя миссия. Я хочу посвятить себя этому. Из любви к духовному учителю к Прабхупаде. Я так много получил и так далее. Кто-то скажет, я посвящу себя кухне. Прасад. Замечательно, знаете. Вы даже не говорите, просто даете прасад, и люди сознают Кришну. А я буду воспевать харинамы. Я буду ходить и постоянно петь, и всю жизнь буду петь. Пропою свою дорогу вот назад к Богу. Другой говорит, проем свою дорогу обратно к Богу. Проговорю все обратно дорогу к Богу. То есть мы должны посвятить себя чему-то, какой-то миссии, какое-то дело должно быть. Мы должны сами это решить. Это чувство появляется просто потому, что мы можем понять, кто такой Прабхупада, как он жил, как он это сделал. Это великий пример, ачарья. Еще одна ложная теория проникает. Некоторые говорят, люди, что ачарья и гуру – это разные вещи. Говорят, вот они ачарья, но они не гуру. Вот такая еще теория проникает. Столько спекуляций вокруг. Это просто потому, что ни капли любви нет у людей. Но на самом деле, гьяна – это бхакти. Это элемент бхакти. И если она оторвана от бхакти, это уже не наука. Она основана на бхакти. Человек может размышлять только об объекте любви. Не так ли? Вот это и есть гьяна. Естественно, что в духовном мире люди, живые существа, любят Бога. Естественно. Поэтому о нем и думают, вот она гьяна чистая. Она всегда связана с Кришной. А если мы думаем о объекте ненависти, что это такое? Это наука. Это не может быть наукой вообще. Не нужно считать это гьяной. Гьяна-йога означает, что он думает о Боге, учится думать о Боге. Для того, чтобы развить любовь, отношения с Ним. И так не существует кармы или гьяны без бхакти, строго говоря. И они живут на этом дереве бхакти, пожиная плоды кармы и гьяны, и критикуют бхакти. Это как понять? Они сидят на дереве, на суку, и пилят этот собственный сук. Между ачарьем и гуру какая же разница? Ачарья тот, кто учит собственным примером. Почему он не гуру? Каковы причины? Почему он не гуру? Ачарья тот, кто учит собственным примером. Если он строго следует за своим ачарьей, за освобожденной душой, принимает его как освобожденную душу, это описывается в шастрах. Это концепция гуру. Гуру принимается как освобожденная душа, если он просто следует за освобожденной душой. Вот и все, это очень просто. Обычный принцип. Пока он следует, он связан с освобожденной душой, он связан с Богом непосредственно. Если он не следует, другой вопрос. Тогда, может быть, это не так. Но если он следует, считайте освобожденной душой. Итак, ачарья тот, кто учит собственным примером, тот, кто следует. Это всегда гуру. Говорится, вайшнав – это гуру. А гуру – это вайшнав. Тот, кто не вайшнав, тот не гуру. Если человек не гуру, то он и не вайшнав. Эти вещи неразрывные. В духовном мире все гуру, потому что все вайшнавы. Мы тоже вайшнавы, значит мы тоже гуру в различной степени. Ватмана Прадашика гуру, Шикша гуру, Дикша гуру, разные. Но все мы так или иначе формы гуру. Указываем путь, куда нужно идти. или даем наставление шикшу, а кто-то дает посвящение, инициацию, дикша гуру. У всех этих гуру одна и та же цель, правда? Или разные цели? Если у них разные цели, то это не гуру, это мошенники. Прабхупада говорил, в этом случае это нельзя называть гуру. Цель должна быть одна у всех гуру, потому что гуру один, это Кришна. И все остальные гуру, они гуру тогда, когда указывают на Кришну. Варпана Прадаршика гуру указывает на Кришну. Шикша гуру указывает на Кришну. И дикша гуру связывает тоже с Кришной. В чем разница? Они всегда работают вместе, эти формы гуру. Они всегда необходимы. Даже дикша гуру, он также выполняет функции Варпана Прадаршика гуру и шикша гуру. Все три функции может выполнять. Просто укажет кому-то путь, кому-то даст наставление, а кому-то он инициирующий гуру. Но мы не инициирующий гуру. Но мы другие формы гуру. То есть мы должны также это увидеть, что такое ачарья. Ачарья тот, кто следует. И тот, кто способен следовать всем наставлениям книг Шрилы Прабхупады, он считается неотличным от Шрилы Прабхупады. Такого человека нужно принять как самого Шрилы Прабхупаду, как его представителя. Так говорят шастры. Можем размышлять какой-то уровень, но уровень уже не имеет никакого значения в этом случае. Уровень не имеет никакого значения. Если он следует всем наставлениям, это говорил Рупа Госвами. Да? Человек, который контролирует речь, гнев, ум, язык, желудок, гениталии. Шесть. И он здравомыслящий, он принимает авторитет, означает. Он здравомыслящий, принимает шастры, понимает их смысл. Принимает его как духовный учитель, принимает учеников по всему миру. Он не говорит, тот, кто достиг према бхакти. Или что-то еще в этом роде. Это не имеет значения. Поскольку тот, кто следует за освобожденную душу, несомненно, если не достиг, достигнет према бхакти. И очень быстро, поэтому об этом не нужно говорить. Према – это очень широкое понятие. Обычно мы према бхакти – это любовь к Богу уже, конечная вещь. Не совсем так. Мы должны рассмотреть шире. Что весь процесс от шрадхи до премы, это развитие премы и есть. Весь процесс включается туда. Поэтому если человек в процессе, все, следуйте за ним. Неважно на каком он уровне. Если он в процессе, он ушел в процесс, идите за ним, за этим же процессом. Главное пройти процесс. Гуру может быть на каком-то определенном уровне. Если наш уровень там потолок. Если вы хотите сказать, что гуру еще не там, хорошо. Ну, может быть, гуру где-то тут, посередине. То мы находимся здесь, в самом низу. Какая дистанция, посмотрите, большая. Нам есть куда идти, правда? Или некуда? А, нам есть куда идти. При этом они говорят, что если вы придете, только до его уровня можете дойти, а выше не можете подняться, поскольку гуру на определенном уровне. Поэтому нужен гуру прямо бхакта. Вот оттуда. Глупая концепция. Если я продвигаюсь, то почему гуру стоит на месте, непонятно? А? Где мозги? Гуру прогрессирует гораздо быстрее, чем ученик. Все мы прогрессируем, и гуру прогрессирует с космической скоростью, нам и мыслях такой не снится, когда он успевает свои круги. И как он себя посвящает, посмотрите, что они делают, фантастика то, что они делают, духовные учителя. Никакой карми, никакой гьяни не может сделать ничего, он может только говорить что-то. Пусть он сделает что-то хорошее. Они меняют сердца людей, прямо на глазах это происходит, чудеса какие-то. Был один человек, стал другой человек, и вы его не узнаете уже. А? Почему? Принял посвящение от духовного учителя, следует его наставлениям, все. И неужели эти факты мы должны забывать? Неужели мы должны попадаться на какие-то ловушки гьяни, лишенные любви, сухих гьяни? Нет, никогда не нужно такими вещами пренебрегать, как бхакти. Бхакти – это не последняя вещь, это первая вещь. Кто говорит, сентименты. Любимое слово этих сухих гьяни, болванов. Сентименты. Они в этом ничего не понимают, в сентиментах. Гьяни наполнены чувствами, это правда. Почему нет? Гьяни, она наполнена чувствами. Утхава проповедовал гопи. Кришна безличен, он говорил. Кришна ниргуна, у него нет качеств, не беспокойтесь, он всепроникающий. Он есть везде. Ни печаль, без разлуки. Гопи сильно разозлились, сказали, Утхава, что ты мелешь? А? Откуда ты приехал? С Двараки, вот езжай обратно туда. Вот так они сказали ему, Утхай, Утхава самый близкий советник Кришны. Они сказали, Утхава, иди отсюда. Вот так они с ним поступили. Для тебя он ниргуна, Утхава, для нас он сагуна с качествами. Мы испытываем чувство к нему, супружескую любовь к нему испытываем. У нас есть чувство к нему. Почему у нас не должно быть чувства к духовному учителю? Почему у нас не должно быть чувств к Прабхупаде? Если это бхакти. Сердце и чувства наполняются бхакти, а как же это? Не такой сухой процесс, где мы просто терпим аскезы, и работаем, ходим на харинамы и так далее, и мы все это делаем, как автоматы. Гьяни, она бессмысленна без бхакти. Итак, любовь соединяет. И пока ученик продвигается до уровня гуру, гуру уже будет знаете где? Ученик никогда не догонит духовного учителя. Если он связан со своим духовным учителем, это парампара. Это законы духовные, трансцендентные законы. Бывает, что приходит освобожденная душа. Например, Рамануджачарья. Он принял посвящение неосвобожденной души. Бывают такие случаи. Даже Кришна и Господь Читания принимают посвящение. Смотрите. Может быть, странно. Гуру его обычный человек. А Господь Читания – сама верховная личность Бога. На каком же уровне находился Ишварапури? На каком уровне находился Господь Читания? И он принимает у него посвящение. Вот он урок, который дал Господь Читания Кришне. Вот чему мы должны следовать. А не этим выскочкам. Это принцип любви. Гуру, человек, живое существо, бхакта, любит Кришну. А думаете, Кришна не любит гуру? Думаете, Кришна не любит его? Он настолько любит, что приходит к нему учеником иногда. И служит ему как своему духовному учителю. И думает о нем, медитирует на него, на его лотосные стопы. То, что делает Кришна, это энергия бхакти. Поэтому не нужно быть озабоченным своим уровнем и каким-то еще уровнем. Нужно слишком заботиться о своих уровнях, о достижении каких-то уровней. Нужно заботиться о развитии бхакти. Это и есть наш уровень. Все остальное смешано с кармой, желанием выгоды и гьяной сухой. И это всегда будут какие-то оскорбления. Мы должны избегать этих оскорблений. Чистая бхакти не обуславливается, в этом смысл стиха этого. При любых обстоятельствах мы должны сохранять эти отношения. И самый главный принцип, что ученик, он продвигается, автоматически знание открывается в нем. Есть стих, я сейчас не помню. Стих, говорится. Громко скажи. Тот, кто имеет веру в духовного учителя, да, то перед ним открывается смысл священных писаний без веры. Тот, кто просто имеет веру в духовного учителя и Господа, перед ним автоматически открывается смысл всех священных писаний. Все есть там. Это наш принцип, наш лозунг, наш стиль жизни. Верность духовному учителю, верность основателю Ачарью. В этом случае движение будет иметь смысл. Не должна попадать зависимость от гьяни и кармы. Нужно распознавать эти вещи. Бхакты выше. Пропада выше все равно будет. Все равно на деле окажется, что они не способны сделать ничего хорошего. Ничего. А Прабхупад делает до сих пор. Через своих представителей. Через нас Прабхупад действует. До сих пор. Преданные даже не инициированы, может обращать других преданных. Посмотрите, что происходит. Когда-нибудь было такое? Даже не инициированный Пхакт, узнав о Прабхупаде, почитав его книги, пообщавшись с преданными, начинает других обращать, других тоже преданных. Они верят ему. Ученики Байстан Сарасвати выезжали до Прабхупады в Лондон. Известная история. Это они были саньяси, великие ачарьи, были очень сильные преданные. Но результаты были слабы, поскольку это был Запад. Проповедовать на Западе было очень трудно. Люди не понимали, поскольку их образ жизни был другой, млечный. Прабхупада приехал в Америку, мы знаем, там успех был. А в Англию послал 5 семейных пар своих учеников, недавно инициированных. Грихасты, не саньяси. Они добились успеха. Они через несколько месяцев открыли храм там. Это история Прабхупады Лиламрити. Посмотрите, что происходит. Откройте глаза, посмотрите реально, что происходит. Где аналоги? В истории аналоги, вайшнавской, например. В современном мире аналоги какие-то где-то есть? Ничего подобного. Но так же, как обычный человек не понимает чудо, как семечко вырастает, так же и новые пхакты могут не понимать могущество Прабхупады. Что все движение держится на его могуществе целиком. Он дал Господа Читанию, а Господь Читание дает прямо бхакти, это очень связано. Без Прабхупады мы не имеем доступа к Господу Читанию на самом деле. Он его личный представитель. Уже можно догадаться об этом. Что это связано именно с Господом Читанием его приход. Это наш шанс, шанс каждого человека в этом мире. Мы должны в этом убедиться сами хорошо. И убедить других, и мы не ошибемся, Прабхупад поможет каждому. Книги Прабхупады. Искон то, что он оставил, бибити то, что он оставил. Прабхупад оставил нам все. Теперь мы должны это все развить до определенного хорошего уровня. Доказать на деле, что учение Прабхупады, оно так, совершенно. Харе Кришна.
Вот вы сказали, что надо попытаться увидеть, а не узнать. Какая разница между этим?
Между увидеть и узнать? Да. Мы говорили о том, что не нужно стремиться узнать, нужно хотеть. Да. Хотеть увидеть Кришну, хотеть видеть его. Желание нужно ему просто.
А узнать что значит?
Познать Кришну невозможно, его никто не знает. Иногда мы хотим через гьяну это сделать, да? Но чистый преданный, он просто разлуку чувствует. В этом его успех. Прабхупада говорил, что без разлуки к Господу человек не сможет достичь совершенства, без этого чувства разлуки. Но чувство разлуки, что человек хочет увидеть его, вот это бхакти и есть. Он говорил Прабхупада, что шестеро госвами, они не говорили, а Кришна здесь рядом сидит в Сардхаране. Никогда. Они всегда бегали и искали, где Кришна, Сардхаране. Они чувствовали разлуку. Господь Читания проявлял те же самые симптомы, чувство разлуки. Это и есть бхакти, проявление бхакти. А материалист хочет увидеть его сразу же. Как бы, вот узнать, кто такой Бог, объясните мне, кто такой Бог. Хочет как бы сразу понять его и все, разобраться с ним. А преданный знает, невозможно понять Бога, но он хочет быть с ним, он имеет просто желание быть с ним. Это бхакти проявляется так. Не знаю, сколько тут ясно объясняю. Но как сказал Батистан Сарасвати, не стремитесь увидеть Бога, а стремитесь действовать так, чтобы он вас заметил. Вот эти внутренние усилия, удовлетворить его. Желать, как бы, иметь желание этой бхакти, любви к Богу.
Тогда у меня такой следующий вопрос немножко можно. Вот там говорится Джанма Карма, чем я тебе вам говорю. Да, что тот, кто узнает меня, тот больше уж. Да, то есть такое стремление тоже должно привлекать.
Знание, имеется в виду знание. Знание мы получаем от бхакти просто. В этом суть была как бы, лекция, что знание, гьяну и карму, желание, мы получаем именно от бхакти, источник бхакти. Если мы выделим просто знание, это перейдет в гьяну, там мы скажем, вот это слово можно так трактовать, а можно так. Почему пробовать так трактовать? Что с точки зрения гьяны можно и так, и как угодно. Тогда у нас могут быть сомнения, а гьяна несовершенна.
Скажите, пожалуйста, в духовном мире все чисто преданные. И почему тогда, как могло возникнуть желание живого существа,
нет. Нет. Тут другая причина, которая исходит от Кришны тоже. Причина в том, что Кришна наделил живое существо независимостью, свободой выбора. Вот это причина главная, почему человек уходит. У него есть свобода выбирать. Другой вопрос, почему он выбирает это? Это же он почему он делает, да? С точки разума, с точки зрения разума вы не поймете этого. И я тоже этого не пойму. С точки зрения психологии мы поймем это. Психология вполне понятна. Когда иногда дети бунтуют против родителей, разум понимает, какая глупость. Если они бунтуют против родителей, они у них не получат наследство. Но они бунтуют, тем не менее. Психология такова. Есть свобода выбора, они хотят применить ее. Вот и все. Это психология. И тогда становится все понятно.
Я прошу прощения, просто у меня вопрос по лекции, но более каким. Вот лекция прозвучала, что брахма может быть, может не быть, а личность, в принципе, там присутствует всегда. Просто шастры утверждают, что... Я хотел просто спросить, что вы имели в виду, или просто шастры утверждают, что материалистам рекомендуется, материалистам медитировать на безличный аспект, на гратруха, вот, на его величие. И я хотел спросить, вот Прабхупад дал наставление неофитам, медитировать на такой форме. И я хотел спросить, он дал это всем неофитам или не всем? И зачем он дал? И это наставление. И не могу бы это объяснить в связи с тем, что гьяна, это является гьяной, когда об аспекте объекта любви. Вот в связи с этим объяснить. И в связи с тем, что Господь в предыдущих стихах говорит, что до творения существовал только он. То есть творение там и постворение такое, оно остается. Вот с этими вещами.
Бхагаватам объясняет это в стихе, где есть единство этих трех аспектов описывается. Есть стих такой, по-моему, в первой песне, сколько помню. Что эти три аспекта абсолютно истины мудрецы видят как один. Бхагаван. Как один, как одно. Он не разделяется на этом уровне. Если человек достигает уровня Бхагавана, он видит, что все аспекты существуют одновременно там. Но он называет это именно Бхагаван. Личности Бога. Но иногда можем видеть переводы, как Прабхупада все относит к личности Бога. И аспект Брахмана, и аспект Парабрахмана, Параматма, он все описывает как личность Бога. Поскольку это все один аспект, на самом деле, личности Бога. Поэтому здесь, как мы сказали, что-то может быть, может не быть, можем сознавать, можем не сознавать Брахман. То есть в личности есть все уже. Не нужно отдельно сознавать Брахман для этого. Если мы знаем личность Бога, то не нужно отдельные усилия для осознания Брахмана, как гьяни, например, делают. Нужны усилия специально, чтобы осознать Брахман именно. При этом так много усилий, и результат не самый высокий. Но если человек знает личность Бога через бхакти, то аспект Брахмана присутствует там, но подчиненный. Он говорит, Брахман подчинен мне, а Кришна говорит, Бхагавад-гите. Подчинен мне, поэтому.
Нет, ну просто... вот, по поводу наставления второй песни, да, медитации, Шри Прабхупады. То есть мы не должны особых усилий делать, но Шри Прабхупада это же такое наставление. Такой как бы материалистом, то есть вот нам, как бы, неофитом, то есть, чтобы мы именно осознали величие, именно различные формы. Да. И в связи с тем, что вот гьяна, она, мы сказали в лекции, то, что она является гьяной только лишь, когда она является знанием о любви.
Я понимаю. Нет, Прабхупада не рекомендует нам медитировать на персональный брахман. Не дает такие рекомендации. Но имеется в виду, что если мы медитируем на Кришну, на Бхагаван, он дает такие рекомендации именно, да, в этом, на личность Бога, то мы неминуемо осознаем безличный аспект сначала. С этого начнется какое-то вообще осознание духовного. Первое осознание будет безличное. Мы сможем увидеть природу как энергию Кришны. Сначала вот такие аспекты мы увидим. Что все живые существа едины духовно, это придет. То есть, потому что осознание вообще начинается с безличного брахмана. Просто с постижения духа. А это просто брахмана. Я есть душа. Но еще мы не знаем, кто я как душа, правда? Может, не знать этого. Но уже знаем брахмана. Значит, начало начинается с имперсонального аспекта. Но мы боремся с имперсонализмом. Мы должны не забывать при этом Кришну все же, что это его брахман. От него исходит личное сияние. Это его, да? Так мы продолжаем медитировать только на Кришну. Продвигаемся дальше по этому. До аспекта параматмы. Аспект параматмы – это нечто удивительное, когда человек достигает уровня осознания параматмы при этом служении. Но видишь, что есть разнообразие в этом брахмане, это очень удивительно. Это удивительная энергия, которая дает ему знания определенные. Эти знания, опять же, нужно не так, чтобы мы обусловились этим знанием. Да, мы должны думать о личности Бога, продолжать медитировать на Него и продолжать путь выше, до уровня Бхагавана. И самый удивительный аспект – это Бхагаван, поскольку он имеет эти игры лилы разнообразные. В духовном мире уже, не относящимся к материальным измерениям.
Но в самом же начале мы не думаем же, вот, развивая гьяну, то, как о объекте любви, мы же не можем думать об этом. То есть вначале мы же не думаем о Боге, мы не реализовали этот аспект такой личности.
Нет, бхакта он реализует брахман по-другому. По-другому немножко. Имперсонализм реализует брахман с желанием быть Богом. В этом его как бы суть. Он хочет раствориться и стать Богом. Частью брахмана, значит, слиться с ним, стать Богом, единым с ним. Это другое настроение. А бхакта, он приходит к этой реализации в другом настроении. Он понимает, что это просто энергия Кришны, его сияние Кришны. Он не забывает, что за этим есть именно сам Бог. Он как слуга приходит, да, в другом сознании. Разница есть.
Чанчаря Прабху, скажите, пожалуйста, вот преданное выполнение вайды садхана бхакти предписывается вначале выполнять вайды садхана бхакти. Вот и поначалу он, может быть, это делает механически, сухо, да? Как вот в этом случае развивается бхакти? Просто когда он чувство долга выполняет вайды садхана бхакти.
Есть чувство долга. Как развивается бхакти в этом случае?
Все есть чувство долга сначала.
Подобно тому говорится, как леденцы излечивают человека от желтухи. Леденцы кажутся горькими в присутствии болезни. Садхана бхакти – это просто аскеза, сухая аскеза для человека будет сначала. Но мы получаем этот вкус от чистых преданных, духовных учителей. Иначе бы не совершали эту аскезу вообще. Какой были причины? И просто мы заимствуем этот вкус от других, кто имеет этот вкус. И бхакти, садхана бхакти, она также окрашивается определенным вкусом. Обязательно. Не только усилия аскезы. И так же, как от одного огня зажигается другой огонь, так же от бхакти зажигается бхакти. Но дрова должны быть сухими. И для этого нужно садхана бхакти. Вот и все.
Чем отличается исследование по стопам и...
Имитировать?
Нет, подражание.
Подражание. Подражание бывает хорошим, бывает плохим. Если мы подражаем хорошим качествам, это неплохо. Прабхупада сказал, что это нормально. Но если мы имитируем гуру, как бы думаем, что я уже стал гуру, раз исследую, это неправильно. В этом тогда есть разница. А если мы просто подражаем хорошим вещам, это ученичество, это учеба. Нормально. Прабхупада пел киртаны, ученики пели киртаны точно так же, как он, они подражали ее. Так они учились. Он принимал прасад, и они все так же принимали, как Прабхупада прасад. Он ходил, смотрел, гулял, и они так же гуляли, как он ходил, смотрел. И так, через такое внешнее поведение, они получали понимание тоже. Есть случай, как Прабхупада во Вриндаване, он гулял с учениками, и там были много молодых саньяси у него, учеников. И собака выскочила, вриндаванская такая, огромная собака, вертеленок, и бросилась там, лаяла такая свирепо, переградила дорогу. Ученики все испугались. Вообще, саньяси, он абхаян, бесстрашный должен быть. Но там были молодые саньяси, они испугались. Были другие ученики. Все смотрели на Прабхупаду. Прабхупада был меньше всех ростом. Он меньше всех ростом и старше всех, был пожилой человек. И все они как дети посмотрели на папу. Прабхупада посмотрел, что все смотрят на него. Он затянул под ту же пояс. Взял палку. Ай, у нас его! Побежал. И здорово все, джай, сказали, карибу, Прабхупада. И все осмелели, пошли дальше. И Кришна научит тут же, и опять какая-то собака выскочила большая, и на всех. И какой-то саньяси посмотрел, затянул пояс, дал кому-то данду, взял палку. Но собака бросилась еще быстрее, еще больше на него. Еще больше расцвирепела. Ты его так напугал, он просто сказал, нужно знать науку. То есть, когда мы подражаем, мы не становимся еще такими. Но это неплохо. Неплохо, потому что так мы учимся.
А следовать по стопам?
Следовать по стопам означает делать то, что человек говорит, дает наставление духовному учителю. Он говорит, он оставляет эти следы в форме наставлений. Когда он прошел этот путь, он дает это в форме наставлений. Так же, как, скажем, если я перешел реку, брод, а ты на другой стороне, ты не знаешь брода. Но я прошел, и меня там нет, где ты, но я был там, где ты. И я знаю, как пройти, я тебе говорю, становись сюда, теперь сюда, теперь сюда. И ты следуешь по моим стопам. Хотя я уже на этой стороне. В форме наставления.
Спасибо. Получается, что какого-то большого знания не нужно для развития практики. Если есть какая-то искренняя практика, небольшая, ты помнишь, как будто правильного общения и небольшое желание, чтобы эта искра развивалась.
Знание необходимо, но знание должно исходить из бхакти, не из собственного ума. Вот это и порождает, то есть Прабхупада говорит, что много великих проповедников приходило, которые хорошо знали философию, но отходили потом от служения Богу. Это гьяна. В этом опасность, что гьяна, она оторвана от бхакти становится. То есть это должно исходить из бхакти. Правильное общение, да. Правильное отношение. Отношение к гуру, отношение к Прабхупаде, отношение к преданным. Трината пису ничина, тарура писа ичина, манина, манадина, кирта, нирса, да, хари. Это правильное отношение. Это суть всей философии вайшнавов.
Как развить
желание
любви к Кришне и на чего оно зависит?
От чего зависит желание обрести любовь к Кришне? Ответ один и тот же. Как и от чего зависит? Мы получаем бхакти от того, кто имеет бхакти. Вот и все. От одного источника огня мы можем зажечь другие. Другой огонь. Также тот, кто имеет бхакти, он может зажечь бхакти в других сердцах. Но необходимо условие, чтобы дрова были сухие. И спички тоже были в хорошем состоянии, не мокрые. Вода здесь сравнится с невежеством. Да? Ученик не сразу воспламенится бхакти, поскольку еще есть невежество, нужно высохнуть от невежества, очиститься. А как? В присутствии самого огня. Все равно присутствие огня. Огонь будет сушить, и огонь зажжет. Он выполнит две функции эти. Поэтому общаясь с чистыми преданными. Вообще садху-санга сам принцип. И надо думать, садху-санга это общение с духовным учителем. Только. Это неправда. Не только. Общение с другими преданными также со садху-санга. Иногда говорят, тут лучше общаться с чистым преданным, с духовным учителем, с возвышенными личностями. А бхакти-шастры и вот эти не обязательно проходить, это не относится к садху-санга. Нет, это тоже садху-санга. Это тоже должно быть садху-санга, не просто академическим образованием. Когда преданные собираются, это общение называется садху-санга. Кто такой садху? Определение садху.
Преданный.
Преданный. Тот, кто служит Кришне, это садху. Есть разные уровни садху, но это садху. А это чет судра чаро, Кришна говорит, да? Когда он может делать даже дурные поступки, но если он занят чистым преданным служением, считать его садху. В этом определении мы все садху, здесь сидящие. Можем ошибаться, поступать неправильно, но мы заняты служением Кришне. Принимаются как садху. И когда мы общаемся, это садху санга называется. Это тоже развивает бхакти.
Начинаю. Вот некоторые наставления здесь говорится,
Вайшнавы неофиты и вайшнавы, стоящие на средней ступени, тоже могут принимать учеников, но только из числа преданных того же уровня. Как это понять? Как он может знать о таком уровне?
Может знать, да. Например, вайшнавы и каништа тикари, матхиама тикари, утама тикари. Здесь имеется в виду вайшнав каништа тикари, да, также может принимать учеников. В шастрах не запрещается это, да, он может принимать, поскольку он может обладать большой гьяной, скажем, уметь много делать, уметь вести за собой. Да? И он разовьет преданность через такое служение, через такую вот работу большую, усилия может это сделать. Да? Но он должен набирать учеников не выше себя. Не выше себя. Есть люди, которые уже имеют уровень сознания Кришны выше, а с прошлой жизни. Что, конечно, тикари не очень высокий уровень. И тут он должен быть внимательным, что хотя он может быть могущественным деятелем, обычным гьяни, да, он должен видеть уровень бхакти и не брать выше себя учеников. Вот это имеется в виду. Потому что некоторые люди могут очень много внешних вещей делать, большие внешние вещи делать. Хотя их уровень, конечно, тикари, они очень разумны и могут управлять хорошо, могут гьяну хорошо применять, то есть они очень способные, талантливые люди есть. Они могут вести, в принципе, если они правильно направлены, могут, если нет матхьяма тикари, скажем, нет, конечно, тоже может вести к Богу в этом случае. Но он должен видеть духовный уровень. Например, Горгишвар Дас Бабаджи, он не был карми или гьяни таким выдающимся, он даже читать не умел, говорится, да? Имени не мог написать на песке свое. Он был чистым преданным. А Байстан Сарасвати в то время он был очень ученым, хотя моложе его. Смотрите, он имел как бы такие преимущества большие, гьяна, он умел также многие вещи делать. И Горгишвар Дас Бабаджи, он видел эти преимущества, и он сказал, что я твой ученик, как я могу быть твоим гуру, ты знаешь уже санскрит, персидский, я не могу свое имя написать на песке, а ты выбираешь меня духовным учителем. Но здесь главную роль сыграл именно уровень. Бальсан Сарасвати видел его уровень духовный, а Горгишвар Дас Бабаджи видел его духовное положение, что ему нужна инициация и посвящение. Это главная решающая роль.
Но говорится, что Канишка Тикари не может же видеть уровень.
Конечно, Тикари искренне может. Искренне. В каком-то смысле, да, есть разные, опять же, уровни Канишка Тикари. Строго говоря, да, поэтому и могут совершаться ошибки, безусловно. На этом уровне могут быть ошибки, мы согласны.
Значит, вот у меня такой вопрос. Значит, вот общаясь с преданным, человек хотя бы через какое-то время должен четко осознать, в чем смысл жизни и цель жизни. Вот у меня такой вопрос. Какой цель он должен поставить? Если он не имеет цели, он не станет преданным. Правильно ли это мысль? Это какой-то промежуток времени, общение с преданными, посещение лекций. Он хотя бы дойти должен до такого уровня, чтобы четко осознавать, что он хочет в жизни.
Цель, да, это правильно.
Если не будет цели в жизни, что я хочу к Кришне, ну, через весь процесс, там рано или поздно или уйти должен.
Это правильно.
Или он будет спекулировать.
Но эту цель жизни мы получаем от общения с чистыми преданными. Они сразу показывают эту цель, поскольку они имеют бхакти. Поэтому...
Есть ли вот какой-то уровень, когда человек уже четко должен осознавать?
Искренне человек осознает сразу же это. Пропад говорит, что говорит, разумному человеку нужно 5 минут, чтобы объяснить, кто такой Бог. Из верного источника, конечно. Скажем, были люди, которые с Пропадой спорили философски и не могли понять, о чем он говорит. Скажем, Джош, Харрисон он понимал, но Леннон не мог понять, да, они много вопросов с женой задавали, и так не поняли положение Прабхупады. Но искренний человек, он сразу ощущает трансцендентную атмосферу внутри себя в присутствии чистого преданного. Он просто осознает это, искренний человек. Поэтому цель определяется мгновенно для таких людей, сразу же. Как только они встречаются мгновенно с чистым преданным, сразу цель определяется, конечно. Может быть, другим нужно больше времени очиститься, да, если человек не ощущает трансцендентную атмосферу, он может посвятить себя деятельности, работе для этого, да, плоды отдавать, посвящать, скажем, просто вот работает бескорыстно, скажем, сознание Кришны живет вашими, работает. Он очищается постепенно тоже, приходит к пониманию цели жизни, чистых, преданных, начинает различать.
Человек часто говорит, что он хочет быть смирением и терпением. А что сейчас
вы думаете о смирении и терпении? Преданные, я слышал, что преданные спорили об этом здесь, да? Терпение, смирение. Что важнее в Кали-югу? Но прежде всего, терпение, смирение и почтение – это, по сути, проявление одного и того же. Это и есть энергия бхакти. так она проявляется. Поэтому между ними особой разницы нет. Как между светом и теплом практически разницы нет. Где свет от огня, там и тепло какое-то присутствует. Да? И все же есть различия. И вот благодаря этому различию терпение выделяется в Кали-югу. Потому что в Кали-югу очень много беспокоящих факторов, больше всего. Больше всего придется терпеть. Это связано со стихом Бхагавад-гиты. Титикшаства Бхарата. Матрас паршасту канту, я же точно столько думаю. Да. Всегда будет счастье, несчастье. И что? Титикшаства. Он не говорит о манитвам. Смирение. Говорит титикша. Терпение. Терпи. Но они очень связаны. Если мы терпим, то мы смиренны. Если мы смиренны, то мы терпим. Они очень связаны. Трудно терпеть, если нет смирения, правда? Только на внешнем уровне можно терпеть, но хотя бы это уже можно делать. Тоже будет терпение.
То есть мы должны сами желание развивать, чтобы какой-то определенный вид служения делать, да, в миссии, чтобы участвовать, либо мы должны на указание получить, и то есть, что бы нам ни сказали, вот, быть готовым это делать, какое у нас настроение должно быть. Что лучше из этих двух, допустим?
Еще раз эти два момента.
Первое, что мы хотим участвовать в миссии каким-то определенным образом. И второе, мы хотим выполнять все, что вы нам не сказали.
Как-то уже говорили об этом здесь. Это принцип, есть принцип семьи. И вот Прабхупада хотел, чтобы принцип семьи был развит в Исконе. Этот принцип означает, что мы делаем все, что необходимо. Я могу работать на большой должности на работе, но в семье я делаю любые вещи. Да? Могу пойти в магазин, вынести мусор. Или помыть квартиру и приготовить пищу. Да? И мы читали из источника вечного наслаждения как раз это. Факт из шастр. Во время Раджасуи Яги, Махараджи Киштира, который проводил, описывается, что все великие эти воины, кшатри, его братья и другие, они выполняли разные обязанности. Например, Дуритхана был казначеем, Арджуна принимал гостей, Хима был поваром. Наку и Сахадева, они занимались торговлей, кто-то из них в это время, торговлей. Кришна был стопы всем, которые приходили. Они были кшатриями, это не соответствовало их профессиональному долгу. Прабхупада описывает, что они все это делали из любви к Юдхиштхире. Это деятельность из любви, это принцип семьи. Они были готовы любую вещь делать, которая им нужна для Юдхиштхира, они любили его очень. Там прославляется, как аджата шатру Юдхиштхира. У кого нет врагов, все любили его. И все из любви делали любые просьбы, исполняли. Это принцип семьи. Вот он лучше всего для развития бхакти. Но если я в семье готов делать любые вещи, да, у меня также могут быть профессиональные обязанности. Я могу развивать какую-то еще свою, несомненно. Свою профессию, свой навык, скажем, где-то у меня есть какая-то работа, обязанность, я могу это делать тоже. Но сначала принцип семьи. Это важнее.
Для того, чтобы развивать бхакти, необходимо лаулиям, жадность. А как вот развить вот этот лаулиям или жадность?
Она уже есть, но она в другом аспекте работает. Алчность, жадность или вожделение. Она трансформируется в любовь к Богу в процессе преданного служения. И человек просто хочет этого. Он, значит, применяет разум, усилия. Конечно, одних усилий недостаточно. Он должен ждать милости Кришны, когда совершает усилия. Усилия сами по себе не делают человека еще преданным. Милость Кришны делает его. Предавшимся делает его. И вот нужно ждать милости. Терпеливо. Титикшасва. Совершать этот процесс и ждать милости Кришны. Надеяться, что когда-нибудь Кришна прольет милость. Это произойдет. В какой-то момент это будет очень неожиданно, непостижимо. Это будет всегда, всегда это будет как рождение, как новое открытие. Если Кришна проливает милость, он не забирает обратно эту милость. Человек переходит на другой уровень уже сознания Кришны. Деятельности, размышления. Медитация меняется, отношение к преданным меняется. Он уже приобретает эту бхакти, приобретает в качество, качественно приобретает. Это значит, Кришна обратил внимание, пролил милость, благословил. Простил все ошибки, все оскорбления человеку, принял преданное служение. Господчитание присутствует там. Это неминуемо происходит, если у человека есть терпение и решимость. Он продолжает получать милость Кришны обязательно. Рано или поздно.
Это если... Это получается, вот мы сказали. То есть, если у него есть материальное вожделение сильное, и он может его правильно правит, то он может быстро получить бхакти.
Да, вожделение означает, что мы хотим что-то делать. Мы хотим действовать. Вожделение заставляет, дает желание человеку действовать в каком-то направлении. Мир, культуру, искусство, науки. То есть можно культивировать. Есть эти проявления вожделения не греховные сами по себе, если они связаны с наставлением шастр. Семья, например, там, или какая-то деятельность, культура, писать стихи можно. Это можно основано на этой энергии быть. Тем не менее, это уже выглядит как культура. Возвышает человека, да, если он, его тело чистые, намерения чистые. Он применяет это, можно сказать, что это энергия вожделения, но она применима в этом случае. Трансформируется она уже в что-то более возвышенное. И страсти в благость трансформируются. Таким образом он избавляется от вожделения. А затем это будет основано на энергии бхакти уже его деятельности. То же самое, если он пишет стихи, он будет писать стихи или действовать, но уже будет замена этому качественная. Почти одно и то же, это говорится, вожделение и бхакти. Почти. Как молоко и простокваша. Это практически одно и то же, но разница несовместима между ними все же. Поэтому, когда трансформируется, то просто это приобретает совершенно иной смысл, вкус чистой бхакти.
Что добавить можно? Там Кришна Госвами хорошо рассказывал в своих лекциях по Вриндаване Махимаврите, что получить Балаолям можно, общаясь с жадными людьми.
Имеющими эту роль, да? Жадными людьми.
Имеющими жадными бхакти, да, имеется в виду?
Вот если ощущаешь присутствие Бога в своей жизни, или если конечно ощущаешь, допустим, да, и строго так стараешься следовать по стопам Прабхупады, можно ли потерять эту милость? Потерять милость?
Потерять милость? Нужно бояться этого. Одна преданная сегодня звонила и сказала, говорит, очень боюсь потерять. У меня, говорит, уже был срыв. Я, говорит, очень сейчас боюсь, я страх испытываю потерять. Я снова приобрела вкус, говорит, сознание Кришны уже снова, говорит, повторяю мантру, все сейчас хорошо. Я, говорит, очень боюсь потерять. Так человек получает опыт, что такое материальное существование, очень опасно. Это речь идет об оскорблениях. Можно потерять через оскорбление. Границы? Границы определяет степень преданности. Мать терпит всю жизнь своего дитя.
Я имею в виду вот материальные
вопросы. А?
Полезные.
Да, тоже можно терпеть.
Терпеть до конца.
Ну, можно, практически. Люди могут жить всю жизнь в тюрьме и терпеть, привыкают к этому, да? Не такое терпение имеется в виду. То есть Кришна говорит, научись их выносить так, чтобы они тебя не тревожили. Истинное терпение означает, что вас не тревожат эти обстоятельства. Истинное терпение имеет другую природу. Это не просто сдерживание чувств, сдерживание эмоций, да, когда у нас гнев клокочет внутри, но мы сдерживаем это. Это тоже терпение, но внешнее терпение. Внутри совсем другое состояние у человека. Терпение – это качество знания. Мы видим, что так все плохо, но мы знаем Кали-юга. Так должно быть. Правда? И есть зонтик в Кали-югу. Пока я воспеваю Хари Кришна, какие проблемы могут быть? И могу дать другим это все. Таким образом, терпение в знании. Не так, что мы когда же все кончится, когда это Кали-юга кончится. Она не успеет кончиться, мы кончимся быстрее. Это зависит от того, какие соседи. Я думаю, что можно даже научиться не обращать внимания на это.
Или заткнуть уши.
Знаете, я езжу так много и так часто, что если бы я на все это внимание обращал, я бы не выжил, наверное, точно. Иногда вы едете в поезде, там музыка, и несколько часов, и слушаете. И сначала просто я был в шоке от того, что услышал. Фу. Ужас какой вообще. Как можно слушать все это? Я не знал, что делать. Уши затыкать или что вообще делать. А потом постепенно я научился не обращать внимания на это. Этот звук есть, но я научился не обращать внимания на это. Сначала это возбуждало как-то. Какие-то слова странные они там поют, произносят. И, знаете, такие песенки прокручивали, что лучше даже не думать о них. Но даже к этому как-то я привык.
Вы сказали, что терпение исходит из знания, а смирение тоже из знания?
Да. Правильно. Это качество знания. Это описывается в 13 главе Бхагавад-гиты. 8-12 по 12 стих. Первое качество знания – это смирение. Откуда оно исходит, смирение? Почему мы хотим стать смиренными? Из знания. Сначала из гьяны. Но есть приобретенное знание. Это конституциональное положение мое, естественно. Я маленький. Смирение. Я живу в царстве Бога. Это тоже его царство, это его мир. Тут есть его закон. Он должен быть смиренным, послушным. Смирение автоматически. Из знания происходит. Качество знания.
А чем же так через смирение терпение?
Смирение, терпение. Я могу быть несмиренным, то есть меня могут возбуждать. Гнев, раздражение могу испытывать, значит, смирения нет. Но есть терпение. Терпение помогает мне быть смиренным. Они взаимосвязаны. Терпение может быть механическим, и смирение тоже может быть механическим, внешним. Эти качества связаны, они исходят из души, все эти качества знания. Между ними есть различия, и в то же время нет различия. Ачиндьяпхеда пхедататва. Это можно понять как энергию бхакти, просто описанную в качествах разнообразных. Она очень разнообразна, бхакти, безгранично можно описывать. Но какое бы качество ни описывали, речь идет об одном и том же. Это все описание знания, трансцендентное знание. Смирение, или терпение, или отказ от насилия, или чистота, или принятие духовного учителя. Все эти 20, да, качества, или преданность Кришне, все это там. Но Прабхупада говорит, с преданности Кришне не все исходят. То есть они в одном умещаются все это. Бхакти.
Терпение, как мне кажется, что как бы легче мне терпеть по поводу музыки, просто пример, меня тоже так вызывало. Я тоже так думал, что это музыка экономическая, а потом я подумал, может быть, они не хотят на зло как бы включить эту музыку, чтобы все дома слышали, как бы иметь чуть-чуть видение, тогда будет легче терпеть, как бы. Не то, что все такие злые, как бы, что хотят, эта музыка просто все достаточно для детей, мешает нам, а в другом виде, как бы окружающие.
Я не думаю, что преданные думают именно так, что это злые люди. Нет, они просто думают, что...
Включать на зло, как бы, а за этим есть какое-то определенное видение, что все не мешают, там, вот это плохо, это плохо, все так, я не могу терпеть, раздражает. А если это раздражение уходит из-за того, что видим по-другому, и те же самые страдания перестают нас доставать так сильно, как бы, и сами от этого страдания не мешают.
В этом есть что-то, да. Но это может быть и на зло, кто узнает. Я не знаю ситуации.
Может быть, люди получают... Как вот, допустим, мы все раньше слушали музыку кармическую, да, она сразу говорит, так, и мы не делали это же назло, просто получали в каком-то в этом вкусе, думали, что это счастье кто-то
делает. Иногда соседи делают назло, иногда такое бывает. Соседи иногда делают, потому что у них разные вкусы. Одному нравится такая музыка, симфония там слушает, а другой терпеть не может симфонию, он включает рок, и это несовместимо.
Все знает специально, что сосед не любит эту вкусу.
Да, и он громче включает свою музыку, а тот громче свою музыку. И так бывает, да. Так бывает.
Я хотел спросить очень давно вот, по поводу терпения тоже. Вот сути, да, 13 тысяч, 2 тысяч, битвы людей. И вот и в лекции Гречи с вами, да, Гречи с вами описывал ситуацию, когда оно, вот, дерево рубит, да, оно все на цепи. Вот. А, скажем, в одной из книг Шрилы Прабхупады пишет, что дерево просто лишено как бы, способности страдать, и поэтому оно просто счастливо пребывает там. Испытывать все эти, так сказать, катаклизмы. Вот. И то, что вы сказали, сейчас ну, можно это как-то связать в одном городе?
Дерево – несовершенный гуру. Мы учимся у дерева косвенно. То есть оно в невежестве, но мы учимся косвенно у него. Оно терпит. Мы видим, оно терпит. Это косвенный урок. Вы можете нанести рану дереву, но оно терпит. Это косвенный.
И Капан просто объясняет то, что страдания решены.
Да, поэтому оно гуру несовершенный. На самом деле гуру – это наш разум. Мы просто видим, что такое вот возможно. И мы пытаемся уподобиться этому терпению. Быть терпеливее дерево означает не отвечать на какие-то раздражители. Не отвечать на них. Терпеть их. Учиться терпению. И у дерева учиться очень хорошо. Это наш разум просто. Наш гуру – это также наш разум. Вот такие гуру, как у деревьев, или змей, или океана, мы учимся косвенно. Океан тоже гуру может быть. Он наполняется, но из берегов не выходит. Но сказать, океан просто вода. Да, но это гуру связано с нашим разумом. Наш разум находит сам эти уроки. Мы можем учиться таким образом, если мы можем применить разум. Также и дерево. Само по себе это просто дерево, оно невежественно. Но наш разум указывает на одно качество, которое у него есть. И мы учимся, мы перенимаем это качество, это просто дерево. И питон, он долгое время лежит, не двигаясь, например. это связано с своей физиологией, но мы отбрасываем этот фактор, а берем другой фактор для духовной жизни, который нам нужен, полезен. Тоже терпение. Долго ждет. И мы тоже должны ждать, надеяться на милость Кришны. Питон лежит и ждет, пока пища придет, знаете? Это его природа. Он ждет, пока пища сама придет. В основном так.
То есть связать нельзя то, что дерево терпит, потому что оно просто лишено страдания.
Мы это знаем. Но урок выше берем отсюда. Более высокий урок берем, да.
То есть, несмотря на то, что оно как бы терпит, просто не важно.
Мы переносим эти качества на себя, применяем как бы их. Как дерево, потому что это хорошо быть в этом случае как дерево. Хорошо быть слепым к недостаткам, например, хотя я не слепой. Я не выкалываю себе глаза, да? Но я учусь у слепого. О, он не видит. И я могу также не видеть, не замечая, даже с глазами это все. Да это дает мне урок косвенный. Или слепого могут толкнуть. То есть слепой человек может вас толкнуть, но не обижайтесь на него. Слепой, зрячий, вы так учитесь. То человек невежественный может делать что-то неправильно, но вы не обижаетесь. Он слепой, он невежественный. То есть вы учитесь косвенным еще образом, применяя разум. Последний гуру – это наш разум. И человек может находить такие сравнения, примеры, учиться у них.